Разворот на восток.
Здравствуйте еще раз. Это авторская программа Турала Керимова «Разворот на восток». И сейчас расскажем вам о сложном выборе. Говорят, что Индия как раз перед ними оказалась. Откажется, возможно, от российского оружия, от российской нефти. А может быть, все врут?
Ну вот, как всегда, да, в таких случаях нет дыма без огня. Mm-hmm. Видимо, какие-то причины так думать или же говорить об этом у нас имеются. Но, скорее всего, конечно, по большей части, пока мы не дождемся какой-то официальной информации от самих индийцев, это все будет на уровне спекуляций. Кстати, вот первый, да, кто сообщил, если не ошибаюсь, это агентство Reuters, именно по вооружениям, о том, что Индия якобы намеревается отказаться от российского вооружения, от его поставок в пользу американского, французского, ну и там и прочего западного. А агентство Reuters очень часто, ну, недобросовестно исполняет свои обязанности.
Они теперь знают, что на это скажут. Посмотрите, мы ссылаемся на источники,
которые невозможно проверить.
Да, да. Да. На наши источники.
Очень вот часто это, знаешь, агентство Reuters.
Я могу таких три написать в час.
Да, но я
придумаю что-нибудь.
Понимаешь, за много лет, да, работы на иновещании я могу со всей полнотой ответственности заявить о том, что агентство Reuters очень часто, ну, скажем так, источники агентства Reuters по всему тому, что касается там по Азии, Ближнему Востоку, арабским государствам, Турции той же, очень часто врут. Вот просто врут.
Прямо так.
Вот фактологически даже, то есть даже какие-то вещи, которые можешь запросто проверить, например, о местонахождении каких-либо дипломатов, каких-либо государств там в стране Н, могут очень без зазрения, скажем так, всякой совести и презрев журналистскую этику, условно говоря.
Ой, ну о чем
да,
вы говорите, Турал?
Поэтому, ладно, Reuters, но и другие тоже.
Я знаю еще несколько таких агентств. А скажи, пожалуйста, действительно ли, по твоему мнению, происходит сейчас вот эта самая активизация, в том числе военно-технического сотрудничества между Индией и Соединенными Штатами и Францией? Потому что, ну, всегда говорили, что Индия — это американо-ориентированное государство, никто и по-другому не называл, в общем, Нью-Дели. И не очень понятно, сейчас говорят, а вы знаете, активизация военно-технического сотрудничества между Индией и США?
Индия — это индо-ориентированное государство,
на себя,
которое, не может себе позволить, да и не нужно Индии там на кого-то жестко ориентироваться. Uh-huh. И все вот эти попытки вписать Индию в какие-то региональные блоки, они заканчиваются только... Это, кстати, работает не только в сторону, да, проамериканских объединений, даже, скажем так, БРИКС тот же самый. Ведь участие Индии в этом формате, оно не на том уровне, на котором, в принципе, Индия могла бы себе позволить, учитывая все ее ресурсы, влияние, ту базу, которая
это
в Индии
есть. И экономические, и политические,
да,
в общем.
Конечно. Mm-hmm. И это же касается и западных различных форм каких-то многосторонних отношений, поэтому здесь говорить о том, что Индия больше склоняется на сторону Запада, чем там, если это касается там вопроса выбрать между Запад, да, между Западом и Востоком, конечно, Индия не будет делать такой выбор.
Просто есть... не будет, и все, да?
Да, и она себе это может позволить, потому что она нужна всем, так или иначе. Это государство, которое находится, имеет стратегическое местоположение в Индо-Тихоокеанском регионе, в Южной Азии, самая населенная страна планеты. При этом вот тоже, да, абсурдность всей ситуации. Индия самая населенная страна планеты, а в Совбезе ООН ее нет. Да, вот тоже. Ну, то есть это просто...
Так исторически
вот
сложилось. Просто когда говорят, Турал, о том, что вот Индия такая якобы американо-ориентированная, они говорят, ну а что вы хотели? Я много раз такое мнение слышал. Что вы хотели? У них ведь конфликт с Китайской Народной Республикой. То есть таким образом объясняют.
Ну, тут, по большей части, даже экономика. Да? В 21-м году, например, товарооборот между Индией и США составлял около 130 миллиардов, если не ошибаюсь, долларов. Наш товарооборот с Индией там практически в 10 раз уступал американо-индийскому. Да, по итогам 2023 года он достиг практически 60 миллиардов, из которых 57 mm-hmm. это импорт из России в Индию. И большая часть этого импорта это все-таки энергоресурсы, углеводороды, в частности нефть, какая-то доля угля. И менее 3,5 миллиардов это экспорт индийский, условно говоря. Но то, что касается вооружений, здесь нужно понимать, что Индия последние 10 лет является крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений. И, значит, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира приводит даже такую наглядную статистику, которая говорит о том, что индусы, да, действительно, они покупают оружие больше всех в мире, но при этом практически там от 75 до 85% вооружения, которое стоит, значит, поставляется, да, используется индийской армией, это вооружение, которое было произведено в бывшем Советском Союзе или в Российской Федерации.
Вот как.
Ну, то есть, вот, исходя из цифр, да, но при этом за тот же период, за период с 2013 по 2022 год, например, торговля вооружением между Францией и Индией, ну, это в сторону Индии, по большей части, выросла практически на 500%. Представляешь себе, да, объемы? При этом французы там пытаются всю номенклатуру, и даже есть уже контракты некоторые, всю номенклатуру своих вооружений поставлять индусам, это индийцам, это и «Рафали», которые должны быть использованы Индией на его на единственном авианосце индийского флота «Викрамадитья». «Викрамадитья» — это бывший российский авианосец, который адмирал Горшков, который мы продали индийцам. 26 многоцелевых палубных истребителей «Рафаль». Это и 4 подводные лодки, которые французы активно хотят продать индийцам. Это и системы, значит, беспилотные системы вооружений, беспилотники. Кстати, вот с американцами, да, развиваются отношения в сфере ВТС именно в этом направлении. То есть по большей части индийцы покупают у американцев именно беспилотники. Но что касается французов, французы не хотят, чтобы каким-то образом одним из обоснований, условно говоря, покупки их вооружений была вот та самая проблематика, о которой ты, Женя, упомянул, отношение с Китаем. А американцы даже наоборот, там постоянно подчеркивается, что вот эти беспилотники, они покупаются для того, чтобы индийская армия могла, условно говоря,
Китай,
да, там, наладить свою разведку в высокогорных, труднодоступных районах на всем пограничье между Индией и Китаем, и тем самым вот такую вот свою безопасность обеспечить. Поставки вооружения из России за последние 2 или 3 года, они действительно сократились. Но при этом, даже если в какой-то момент Индия решит, что все, мы российское там вооружение по каким-то причинам не покупаем, ты представляешь себе, это же получается 4-я армия, да, по мощности, опять же, в соответствии с международными рейтингами, и 80, там, условно говоря, процентов вооружений это российские вооружения. Это я посчитать не могу, сколько триллионов долларов нужно будет для того,
чтобы заменить все, ты
это заменить. А другое дело, опять же, если мы посмотрим на ситуацию, которая происходит в Украине, да, на Украине, и вот, условно говоря, с теми поставками, которые Запад, американцы обещали, они же не могут этого произвести, поставить, найти, вон там уже пытаются каким-то образом из Греции выбить старые советские... Да никто не сможет в этих объемах, мне кажется, за короткий срок или даже среднесрочный перспективе.
Главный вопрос, нужно ли это сейчас Индии. Позвольте к нашей беседе сейчас пригласить руководителя Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук. Татьяна Шаумян с нами на прямой связи. Приветствуем вас, Татьяна Львовна.
Здравствуйте.
Алло. Да, скажите, пожалуйста, как вам кажется, действительно ли мы можем поверить вот в это сообщение о том, что активизация ВТС между Индией и США, и в частности Францией, она говорит о намерениях Нью-Дели отказаться от российского вооружения. Мы про энергоносители пока не станем говорить. Вот интересно, что вы думаете о военно-техническом сотрудничестве?
Ну, и вы знаете, я думаю, что военно-техническое сотрудничество Советского Союза, России и Индии имеет достаточно длинную историю, понимаете, и длинные традиции давние. И действительно, в течение достаточно сложного периода в истории Индии Советский Союз оказывал ей содействие в военной области, и вообще даже за последние 20 лет, понимаете, в России обеспечивает около 65% снабжения Индии вооружением. Понимаете, это та сторона, которую, от которой трудно отказаться. Это не значит, конечно, что Индия не развивает сотрудничество и с Францией, и на каком-то уровне и с Соединенными Штатами. Но, в общем, я думаю, что все-таки в данном случае мы можем сказать, что Россия является одним из основных поставщиков, так сказать, вооружений, несмотря на то, что, как вот ваши коллеги правильно заметили, события на Украине несколько изменили вот это соотношение. Потому что в результате этих событий на Украине, в общем, несколько снизился уровень и несколько уменьшилось вот эти возможности поставки российского вооружения. Ну, это, понимаете, объективная причина.
Татьяна Львовна, я с вами полностью согласен. Действительно, в обе стороны, скажем так, ситуация, разворачивающаяся вокруг Украины, не позволяет и западным производителям в достаточной мере поставлять вооружение куда-либо, и российским производителям пока еще, из-за перестроения, условно говоря, российской сферы ВПК, тоже не до тех объемов поставок, которые были ранее. Но при этом спекуляции, опять же, появляются не на пустом месте. Скажите, пожалуйста, почему именно сейчас об этом стали говорить?
Ну, понимаете, видимо, стараются все, кто, так сказать, вот обращает на это внимание сегодня. Тут, кстати, мне кажется, Рейтерс очень активно, так сказать, в этой пропаганде принимает. Вот. Но, понимаете, иногда мы можем говорить, что и принимается намерение за действительность. Такое тоже. Вот. Но, понимаете, я могу только вот еще напомнить вам, что в конце декабря в Москве был министр иностранных дел Индии Джейшанкар. И он вел здесь переговоры, и в частности подтверждались сотрудничество в оборонной области и продолжение, так сказать, этого сотрудничества. В то же время премьер-министр господин Моди обращает внимание сегодня на то, что необходимо налаживать собственное производство.
Да, кстати, вот позвольте мне у вас уточнить, Татьяна Львовна. И потом, если господин Джейшанкар сказал о том, что ВТС продолжается между Россией и Индией, то мы ему, конечно, больше верим, чем западным агентствам. Но что касается собственного производства, не очень понятно. Индия – великая страна, одна из самых быстро развивающихся экономик. Первое место по населению. У России есть свое вооружение. У Франции маленькое есть, у Соединенных Штатов, понятно. Понятно, у Китая. Да. Почему с Индией так происходит? Они запускают космонавтов туда, на околоземную орбиту. Они делают одну из лучших фармацевтических, вообще сделали отраслей.
В мире,
И тут что такое?
Ну, а тут, вот, понимаете, может быть, это связано с какими-то традициями, если хотите, религиозными, там, еще какими-то социальными. Но то, что Индия сегодня, в общем, слава богу, укрепляет свою обороноспособность, укрепляет вооружение, и об этом, кстати, свидетель... Ну, вот, знаете, это деталь, наверное, но вот в Индии же 26 января проходят парады. По случаю Дня Республики, военные парады в центре Дели. Вот, и эти военные парады сейчас, в общем, демонстрируют, что именно свою технику, и свои танки, и свои орудия, самолеты летают, так сказать, над этой площадью, над этой улицей, где я просто была вот лично, я была на двух из этих парадов. Mm-hmm. Понимаете, в общем, они, конечно, стремятся показать, что они, в общем, производят свое, так сказать, оборонная промышленность работает. Но это факт, понимаете, и они это подчеркивают, и господин Моди неоднократно, там у них, кстати, этот лозунг «Make in India», ну, сделано в Индии. Вот они сейчас стремятся к тому, чтобы по возможности производить необходимую для них и технику, и промышленное оборудование, и все. Это вот такой лозунг, который был запущен последние десятилетия «Make in India». Чтобы все производилось в самой Индии. Вот, так сказать, посмотрим, как это будет и далее, так сказать, развиваться. Но, тем не менее, конечно, эта оборонная промышленность все развивается.
Татьяна Ивановна, для любой промышленности, естественно, нужна сильная и конкурентоспособная энергетическая, конечно, инфраструктура. И тут мы понимаем, что у Индии очень мало своих ресурсов энергетических, и, собственно говоря, углеводороды – это одна из основных статей импорта. Россия сейчас опережает многие страны, и очень часто на протяжении прошлого, 23-го года, мы сталкивались с новостями о том, что Россия снова заняла первое место среди поставщиков, в частности, нефти в Индию. Опять же, последние дни, с самого начала 24-го года, очень часто встречаются нам сообщение о том, что Индия якобы пытается каким-то образом отказаться от российской нефти, если не полностью, то хотя бы свести до минимума ее закупку у России.
Но скажите, мы пожалуйста, тоже не верим. Да,
да, скажите,
не верим,
пожалуйста, опять же, что вот нам ожидать трудности в этой сфере?
Вы знаете, это трудно сказать. То ли, так сказать, индийское правительство стремится к тому, чтобы диверсифицировать поставки углеводородов. Но, с другой-то стороны, откуда они их еще могут? С такой, ну, я не знаю, слово «легкость» в данном случае можно употребить или нет? Все-таки наши отношения с Индией в смысле вот поставок углеводородов, они развивались всегда. Понимаете? И, конечно, сейчас для Индии, так сказать, начинать заново какие-то строить схемы, строить планы и так далее, я думаю, что это не так просто. Понимаете? Так что я думаю, что все-таки с углеводородами пока мы все-таки можем еще рассчитывать на то, что мы будем занимать важное место, Россия будет занимать важное место в поставках именно углеводородов.
Татьяна Ивановна, ну и тут, конечно, раз мы уже и про энергетику говорим, и про ВТС поговорили, и про российско-индийские и советско-индийские отношения вы тоже нам коротко рассказали. Прекрасно мы все осознаем, что в отношениях с Индией у нас всегда, и у Индии с нами, есть третья составляющая. Я сейчас не про американцев, по большей части даже говорю, а про соседний и для Индии, и для нас Китай. И этот баланс интересов в отношениях с Китаем и с Индией сейчас вот в Дели, да, находится, ну, условно говоря, последние два дня находился с визитом президент Франции Макрон, и французские эксперты в унисон говорили о том, что Россия вот якобы превратилась в такой придаток Китая, и теперь того баланса отношений между Россией, Китаем и Россией и Индией не будет. Россия будет более прокитайской, и поэтому Индии нужны новые партнеры для того, чтобы каким-то образом баланс сил между Индией и Китаем тем самым соблюдался. Скажите, пожалуйста, вот где истина в этом вопросе?
Ну, истину мы с вами, конечно, трудно сказать, но мне кажется, что вот эта постановка вопроса относительно баланса, понимаете, я думаю, что для России отношения с Индией играют очень важную роль. Для России отношения с Китаем играют очень важную роль. Правильно? Мы от этого не можем отходить. Так сказать, я думаю, что это, ну, не случайно даже, я помню, как в 90-х годах даже было такое направление России, Индии, Китай. И мы даже в своих научных исследованиях семинары проводили по очереди в Индии, Китае и России, трехсторонние ученых трех стран. Понимаете, этот фактор, так сказать, имел место. Ну, конечно, в данном случае, я думаю, что это, так сказать, в общем, необходимость есть в этом. Понимаете, ну что, мы соседи. Индия с Китаем, Индия с Россией, ну, косвенно. понимаете, и Китай с Индией. И я думаю, что вот в политика этих трех стран, она в значительной мере определяет же ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я думаю, что она играет роль с точки зрения политики Соединенных Штатов, с другой стороны, Тихого океана. Я думаю, что...
Да. Татьяна Львовна, я вот как раз хотел, по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вы о нем упомянули, и про формат треугольник РИК вы тоже сказали, который, собственно говоря, который и был предтечей БРИКСа, уже.
Конечно.
Мы сейчас наблюдаем очень много конфликтных ситуаций, которые зачастую касаются и самой Индии. Я сейчас не говорю про какие-то религиозные отношения внутри Индии, но, например, с Мальдивами, между Индией
это, казалось бы, две несопоставимых, страны. Но видите, все-таки и на Мальдивах, возникают какие-то противоречия с Индией, понимаете? Хотя я думаю, что они зависели от нее и продолжают зависеть. Вы понимаете, мир сложен. И, конечно, каждое государство, маленькое оно или большое, оно стремится утвердить свои, понятия, свои ценности и свои позиции. И не быть ущемленным и дискриминированным.
Я как раз именно, вопрос был именно из этой области. А нет ли ощущения того, что сейчас есть попытка каким-то образом столкнуть лбами, может быть, Индию и исламский мир? С Мальдивами эта же ситуация, она на основе позиции Индии и заявлений по палестино-израильскому конфликту, все это произошло. И далее, опять же, один из храмов был заново построен на том месте, где раньше была мечеть, которая, в свою очередь, была построена на месте индуйского храма. Ли стало
Вы знаете, много. Я думаю, что все равно, как бы это ни, Индия может запускать спутники, космические корабли, развивать фармацевтическую промышленность, но фактор религиозной принадлежности, он всегда играл и будет, наверное, как мне кажется, продолжать играть важную роль в ее внешней политике, в ее отношениях с, как вы правильно заметили, с мусульманским миром. Давайте не будем забывать про Пакистан. Это же, исламское государство, которое когда-то было частью Индии. Понимаете, вот тут такое получилось, соединение Индии действительно. Это поликонфессиональная страна, полиэтничная. Там действительно десятки национальностей, этнических групп, крупных и мелких. И это действительно там столкнулись эти крупнейшие религии мировые. Индуизм и ислам. И, понимаете, это объективно. Тут от этого никуда нельзя уйти, понимаете? Географию не изменишь.
А если вернуться к заявлениям, о которых говорил мой коллега Турал Керимов, скажите, пожалуйста, вы ведь сегодня произнесли фразу, когда выдают желаемое за действительное, только оно оказалось агентство Рейтер и их замечания. А может быть, после вот этого визита Макрона, и высказываний его процитированных, может быть, там тоже выдают желаемое за действительное? Может быть, все в этом пока дело?
Не исключено. Не исключено. Во всяком случае, понимаете, однозначно оценивать то, что происходит в этом регионе, очень непросто. Потому что там играет много внешних и внутренних факторов. Внутренний мы с вами видим, религиозный, этнический и так далее. И потом, когда вокруг вас находится, с одной стороны, Китай, с другой стороны, мусульманский Пакистан, в общем, в состоянии конфронтации, понимаете? Mm-hmm. Далее, Соединенные Штаты тоже тут рядом.
Вроде понимаете? Как. Хотя они вообще в другом полушарии, но все равно
пытаются. Они в другом полушарии, но все равно. Слушайте, около 3 миллиона индийцев живут в Соединенных Штатах.
Да, это тоже известный момент. Татьяна Львовна, будем рады, если вы примете участие еще раз в авторской программе Турала Керимова. Благодарим вас за беседу. Руководитель Центра индийских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук Татьяна Шаумян была на прямой связи со студией «Радио Спутник». А это авторская программа Турала Керимова «Разворот на восток».
Евгений Майструк был со мной. Спасибо. Оставайтесь
с нами. Встречаемся через неделю.